ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Записывайте. Я ем овсяное печенье.
Натощак, ух.
Старичок, ну что ж ты делаешь, родной, ну хватит.
Ой, а чё-то он отек.
Так здорово, когда мужчина смело говорит о том, что у него было падение.
Ой, а чё-то он опухший.
Дома смузи не помогут.
Ой, а чё это он вчера бухал?
Просто петелечку даю, потому что то же самое.
Как вот пошел канал, знаешь, такой открылся. Я благодарен за это вселенной.
Возьми свет, а давайте обнимемся.
Женщине по попе ударил, и все в порядке.
Ну вот так мы не играем.
Чувак, у тебя проблема.
Вообще можно без картошки жить.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Привет, это подкаст нового радио ЗОЖ БАЛДЕЖ. С вами Алина Артюкова. И я сначала предлагаю представить вам сегодняшних гостей, а потом расскажу, как же появилась идея записать этот выпуск подкаста. Сегодня со мной Арсений Бородин, певец, участник шестой фабрики звезд, ваш краш из группы Челси. Привет!
Привет всем, ребята, привет!
Также в гостях Анна Комитова, нутрициолог, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Очень приятно познакомиться. Теперь рассказываю. Мы с Арсением были в жюри шоу, которое выходит на России, называется «Ну-ка, все вместе». Мы сидели рядышком, и когда мы уже обсудили всех конкурсантов, мы как за жизнь решили поговорить.
Да.
И тут, собственно, выяснилось, что, оказывается, Арсений последнее время глубоко в ЗОЖе. Как так вышло?
Глубоко в ЗОЖе, и выяснилось, что Алина у нас вегетарианка.
Это да.
И она меня, с чего все началось-то? Она меня угостила вегетарианским роу-батончиком, что называется, для тех, кто не в курсе, сырым, переводя на русский язык.
Ну, там финики был, нормальный состав, если
что. Да, это что меня спасло, естественно. Как же так получилось? Ну, наверное, как и у многих, кто думает, что они бессмертные до поры до времени, все приходит с опытом, и все приходит через какие-то жизненные ситуации, и ты делаешь выбор. Рано или поздно, хотим мы этого или нет, нам всем приходится сделать выбор какой-то. Не получится всю жизнь паразитировать, издеваться над организмом, делать какие-то экстремальные, какие-то потреблять блюда, напитки и так далее и тому подобное. Что со мной, собственно, и произошло. В 24 года со мной произошла тяжелейшая ситуация, которая повернула, наверное, мою жизнь вспять.
Напомни, пожалуйста, тем, кто подзабыл.
В аэропорту Домодедово у меня случился сердечный приступ, потому что я своими вредными привычками довел себя до... И отсутствием сна, плюс вредные привычки. И вот это вот состояние, знаете, когда ты молодой, и ты думаешь, что у тебя вообще все бесконечно, и ты вообще безлимитный просто, и ты всегда так сможешь жить.
А ты был на рок-н-ролле таком жестком?
Да, я был вообще на рок-н-ролле. На Мотли Крю я был полностью вообще. Вот. Несмотря на то, что пел в романтичном бойс-бенде, да, на гастролях группа Челси устраивала полный Мотли Крю. И, собственно, да, и вот этот образ жизни, он, естественно, нравился, грех тут не понравится, он был веселый, он был классный, есть что вспомнить, есть о чем снять сериал на каком-нибудь телеканале в будущем, это будет очень смешно. И, в общем, так или иначе, да, тебе приходится расплачиваться, приходит час, когда тебе организм говорит: старичок, когда организм начинает с тобой разговаривать голосом Льва Валерьяновича Лещенко и говорит: старичок, ты что ж ты делаешь, родной, ну хватит. Вот. И все это произошло. Естественно, я как-то, я такой человек, я с первого раза понимаю вообще. Мне как дало подзатыльник такой. Вот спасибо врачам скорой помощи аэропорта Домодедово, они меня спасли. Вот, и вот этот пинок стал такой отправной точкой в осознанную жизнь, можно так выразиться. Все, и в дальнейшем я сел на диеты, на всякие там и так далее и тому подобное. Но окончательно принятие решения вот о таком глобальном изменении, о полном отказе от алкоголя и прочего-прочего пришло уже в 2017 году. Вот.
Анна, мне интересно узнать, у вас это единичный случай или там несколько таких, когда после бурных пьянок, тусовок и прочего образа жизни подобного у человека может случиться то, что описал Арсений? Либо это такая особенность организма? Ты же здоровый, да, ведь, Арсений, в принципе?
Я здоровый и вообще всегда со всем справлялся, но здесь я уже чувствовал самостоятельно, что организм находится в износе, в полном, и я понимал это головой, я чувствовал это на животном уровне. Но я думал, что да ладно глупости, но мне же там 24 года, все нормально.
Перед тем, как зайти с тобой в студию, несколько сайтов открыла и нахожу там информацию. Какое-то интервью, которое, по-моему, ты не давал, но журналисты написали. Там сказано, что ты очень сильно начал пить в 2017 году после расставания с Настей Ивлеевой.
Ну, журналистам...
И думаю, есть ли вообще в этом хоть капля правды или нет?
Журналистам нужно кушать. Вот. Для того, чтобы журналисты кушали, должна продаваться реклама, как мы все прекрасно знаем.
А кричащий заголовок? заголовок
да,
какой-то был.
Да, а какой-то, да. На тот момент у Насти появилась уже большая достаточно популярность, и притянуть, как говорится, за уши меня тут святое дело, как же так? Бывший чувак из бойсбенда упал на дно, давайте напишем об этом и заработаем денег. Да ради бога, бог с ними. Это случилось раньше намного, 2017 года. 2017 год был тотальным падением. Вот, можно это так охарактеризовать.
Так здорово, когда мужчина смело говорит о том, что у него было падение. Конечно, да, сейчас уже все в прошлом, но тем не менее, браво.
Ну, потому что ты думаешь, что ты киборг, и ты думаешь, что ты такой крутой мужик, и тебе вообще море по колено, и ты... А потом ты оказываешься человеком живым, это со своими какими-то историями, и тебе надо все это принять. К сожалению, только какие-то критические ситуации, у каждого они свои, приводят нас к росту. И рост, к сожалению, возможен только через боль, через потери. А когда у нас все хорошо в жизни, мы не растем. Мы зачастую находимся в зоне комфорта, нам хорошо, все классно, там, не знаю, напитки есть дома, еда есть, женщине по попе ударил, и все в порядке, да, жизнь удалась. Вот, и это не так, и когда ты с этим сталкиваешься, с этими страшными вещами, конечно же, они, дай бог, чтобы они всегда заканчивались каким-то хорошим исходом, да, как, ну, в моем случае, потому что я смог восстановиться, я смог вернуться и вообще приумножить свои показатели. Вот, я благодарен за это вселенной, я называю это вторым шансом. Потому что, когда это все со мной происходило, я разговаривал, у меня был внутренний диалог. И как у любого человека в этой жизни, у меня было много неотвеченных вопросов, да. Как я хочу прожить эту жизнь? Хочу ли я семью? Хочу ли я... Чего я хочу от музыки? Хочу ли я заниматься? Сколько денег я хочу зарабатывать? И вот эти вопросы, они зачастую годами остаются неотвеченными, потому что, ну, потом... Потом.
Я еще молодой,
все
еще
нормально,
успею.
Да, все потом, не сейчас и все такое прочее. И вот, да, и ты это все к этому приходишь, и тебе нужно, ну, какие-то принимать решения.
Какие у тебя были?
Да, ответственность нести. Ну, в общем, в 2017 году произошло вот это финальное падение, я даже выпустил песню с таким названием.
Падение?
Да.
Так, она называется сейчас найду.
Falling Down, да, она на английском языке, поэтому, может быть, немногие поняли, о чем, собственно, речь, и что я пытался этим сказать. Но это здорово, когда творчество отражает жизнь, творческий путь артиста. I am there for you, but I'm falling down. Я осознал, что я нахожусь полностью у разбитого корыта, как, в принципе, писали журналисты, что было отчастью правдой. Но это не было в вину чью-то, да, то есть я никогда никого не обвинял в своих там, личных, да, проблемах, никогда ни на кого не перекладывал ответственность, типа, вот ты вот виновата в том, что я вот здесь. Нет, такого никогда не было, это неправда. Более того, журналисты очень сильно обделались в том плане, что мы расстались с Настей в очень хороших отношениях. И мы расстались настолько в хороших отношениях, что мы еще 2 месяца общались после этого. Ну, не 2 месяца, месяц. А об этом же никто не знает. И поэтому, когда выходят такие статьи, ты просто мило улыбаешься, думаешь, ну да, прикольно, ребят. Ну, наверное, вам надо заработать денег. И, в общем-то, да, произошло вот это падение, и ты понимаешь, что ты на дне, что ты в депрессии, и что у тебя лишний вес, что у тебя сломана фактически карьера.
Ты помнишь, какой у тебя был тогда вес?
Да, 98,5 килограммов.
При росте?
Алкоголя и бургеров, и пиццы. Ну, это правда. При росте 1,83 м. Я никогда не занимался спортом, так, ну, прям вот как сейчас.
На сцене ты когда выступал, я знаю, что вы теряете очень много калорий, выступая, прыгая, бегая.
Ну, это такая более кардио, да, нагрузка. Но вот именно спортом, как сейчас, там 3 раза там силовых тренировок в неделю, там, да, кардио, тренировки и прочее, вот такого не было. И, ну, естественно, качество тела. Очень многие девушки ошибаются в том, что вот я не буду кушать, я буду худой. Вы поймите, что это некрасивая худоба. Это некрасиво. То,
сейчас
что вы,
Муланы спросим, да.
Да, то, что вы кушаете одну, особенно студентки этим болеют, а то, что вы кушаете одну ряженку за весь день, это не делает вас красивой. Вас делает красивой ваша молодость до 25 лет. А если до 25 лет вы не начали заниматься спортом и правильно следить за питанием и завтракать, завтракать. Это мы сегодня поговорим про быстрые завтраки.
Да, 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 она кивает уже, сейчас.
Потому что завтрак – основной прием. Ведь, как я и говорил, пока человек не осознает вот эту всю информацию, которую мы сегодня будем обсуждать, это все бесполезно. Нужны вот эти травмы, нужна вот эта драма вся, нужно вот это все пройти на личном опыте, к сожалению. Поэтому, видимо, придется со страшным угрызением совести наблюдать как это будет происходить с твоими там более младшими близкими, там, племянниками, детьми, не дай бог, и так далее, да? Но это вот в этом жизнь, в этом приобретении личного опыта, и, к сожалению, вот только так. И вот в 2017 году я это в полной мере осознал, оказавшись в состоянии глубочайшей депрессии, в утрате полной карьерного какого-то увлечения, роста, мотивации, мне ничего не хотелось. Вообще, самое страшное, это когда тебе ничего не хочется, тебе не хочется заниматься делом всей своей жизни, а ты знаешь, что ты занимаешься этим фактически профессионально с 6 лет, и ты идешь вот к этой цели, ты приехал в Москву покорять всех, и вот в один прекрасный момент ты такой: так, а что надо было делать? Я забыл. Потому что вот эти постоянные изменения сознания, они неизбежно ведут к падению. Вопрос времени. Нет ни одного человека, который бы смог всю жизнь вот так вот деградировать и оставаться при этом осознанным, успешным и так далее, и тому подобное. Мы все знаем эти истории и чем они заканчиваются. Вот.
Я хочу тебя сначала узнать, твой первый шаг, как ты начал бросать алкоголь и какие-то вредные привычки. Сначала вот твой, как ты интуитивно почувствовал, а потом спрошу у Анны, как бы лучше это делать?
Я прошел через вот этот кошмар один, к сожалению, потому что, ну, как я и говорил, да, в нашем обществе принято осуждать людей с проблемами, оценивать. Это ж святое дело. У нас есть Инстаграм, у нас есть Фейсбук. Дай-ка с утра заряжусь вот этим вот, вот этой вот от энергии. Потешу эго. Пойду, зайду к популярному артисту, напишу ему гадость. Мне же станет лучше. Ой, а что-то он отек. Ой, а что-то он опухший.
Поправился.
Ой, а что это он вчера бухал. Ой, и вот это все, да. Это вот мощнейшие эгрегоры наши сегодняшнего дня. Вот. И борьба начинается с осознания проблемы. Вот. С принятия того, что ты сам себе садишься и говоришь: чувак, у тебя проблема. Это уже не весело, это не смешно, это реально мешает вот это, вот это, вот это. А как я осознал, я выступал на концерте, и что греха таить, у нас зачастую в райдере, да, были какие-то напитки разные и так далее и тому подобное. И были какие-то, да, ситуации, когда мы выпивали, были ситуации, когда мы не выпивали ничего, да, потому что ну и не надо. Разные были ситуации. И вот в один прекрасный момент я понимаю, что я стою, а для меня вот то, чем я занимаюсь, я вокалист, я очень крепкий вокалист, я знаю себе цену. И в тот момент, когда я сам слышу, что я творю, и что я это перестал контролировать, и что это просто ужас, и люди сейчас это слышат, мне просто стало стыдно перед людьми, мне стало стыдно перед собой. И хотя критического ничего не было, это я потом уже понял. И в тот же момент я понимаю, что так нельзя, и что я уже жертвую. Получается, что я ради этого жертвую всем уже. И своим здоровьем, и своей карьерой. И вот в этот только момент я понял, что все, хватит. Что мне уже не весело, что нужно заканчивать. Что у меня проблема, и, видимо, я сам не справлюсь. Я пришел к своему менеджеру, и так ему и об этом сказал. Все с этого началось.
Анна, если сейчас нас слушают люди, у которых тоже есть проблемы, например, с алкоголем, как бы им вы посоветовали начать свой путь к нормальному образу жизни?
Угу. В общем-то, Арсений хорошо продемонстрировал, как это, в принципе, зачастую происходит, да, когда человек понимает, что не справляется, что какая-то вредная привычка, будь то там наркотическая, алкогольная зависимость, уже мешает обычному образу жизни, да, ухудшает качество жизни. Да, признание проблемы – это первый шаг, это я полностью согласна. Да, и очень круто, что Арсений не остался со своей проблемой один на один, что он пошел к менеджеру, да, что он высказал свои опасения, признал проблему. И вообще, если нас слушают сейчас люди, которые, хоть у нас тема нашего эфира про питание, да, если есть зависимость, например, наркотическая, алкогольная, очень классная программа «12 шагов».
Да.
Может быть, вы слышали,
да,
анонимные алкоголики. Очень крутая, и это программа на всю жизнь.
Да, она работает.
Угу. А что касается питания, например, люди, которые много гамбургеров едят, пиццы, потому что это молодость, там, ты в 25 действительно съедаешь пиццу, и на следующий день никак нигде не отображается. Через пару лет это уже сразу же прилетает, каждый круассан виден.
Да, это точно, есть
такое. Но это же тоже привычка, которая, ну, она прям привычка наравне, наверное, с зависимостью другими можно сравнить, сахарная зависимость,
правда? Все то же самое, все одно и то же.
Да, да, в принципе, у нас структура зависимого человека, она одна и та же. Какая бы ни была зависимость, привычка переедать, алкоголь, никотин, шопоголизм, да, и так далее, любой вид зависимости, это имеет одну и ту же структуру, да? И в этом плане, конечно, многие специалисты ухмыляются, когда говорят про пищевую зависимость, потому что пища – это все-таки наша необходимость.
Топливо, если... да, но тем не менее.
Это наше топливо, да. Если мы посмотрим на руки, у нас руки не зеленые, значит, мы не можем синтезировать энергию, да, у нас нет фотосинтеза, мы не растения. А, да, действительно, все-таки структура личности, да, она одна и та же. А, и, кстати говоря, если мы уже начали говорить про программу «12 шагов», также есть, например, для компульсивных переедающих программа «12 шагов», тоже очень классно.
Так, и значит, человек понимает, что он зависит, что он должен предпринять? Например, та же самая зависимость от сладкого. Что, чем мы можем заменить и как вести себя человеку, который понимает, что ну все?
Угу. Ну, смотрите, по поводу сладкого. Всемирная организация здоровья нам разрешает есть определенное количество сладкого. То есть сахар мы не демонизируем. Конечно, люди...
О, вы первый, кстати, нутрициолог, который здесь сказал, что сахар – это, в принципе, норм.
Вот я это очень удивлена этому факту. Действительно, нам разрешают съедать от до 5-10% сладкого от общей калорийности рациона. То есть, например, человек съедает в день 2000 калорий, и он может позволить себе, например, 5% от этих 2000 на сладкое потратить. Uh-huh. Да? То есть про сахар сейчас есть очень много разных страшилок. В действительности uh-huh. сахара мы переедаем. Да? Вот последнюю статистику, которую я находила, это был 2018 год, что в среднем россиянин в день съедает 110 граммов сахара. Но это реально много, это очень много. Да? Если мы посчитаем вот эти вот проценты, да, получится превышение там, в 3-4 раза. Да, это правда. То есть небольшое количество сладкого можно есть. Да? Если мы категорично что-то себе запрещаем, то у нас это становится таким запретным плодом, да, который, как известно, сладок. Да? Поэтому умеренное потребление – это залог таких долгосрочных отношений с едой.
Человек осознал проблему, его шаг.
Угу. Да, человек осознал проблему, да, например, что он переедает в принципе. Угу. Да? А затем он ставит себе цель вообще, что он хочет. Да?
Ну, конечно же, чувствовать себя хорошо, прекрасно выглядеть, всем нравится.
Угу. Ну, не только это, может быть, какие-то там нюансы по здоровью есть, угу. да, что-то в бытовом плане, например.
Джинсы красивые никак не подходят.
Да, джинсы красивые угу. не подходят.
Или не справляется с работой, опять же.
Или, например,
вот,
так.
Вот, вообще отличный
да.
пример.
У артистов, у да. моделей, у да. фитнес-тренеров тело – это рабочий инструмент. Ну, тут никуда не подеваться.
Угу.
Да, то есть мы смотрим, как привычка действует на нашу повседневную жизнь, да, какие у нас появляются ограничения. И когда стремление вот побороть вот эти ограничения превышает, да, у нас появляется мотивация что-то делать. Да, то есть первый шаг – это признание проблемы, второй шаг – это проработка мотивации, да, думать, каким образом у нас изменится жизнь, когда мы бросим какую-то вредную привычку, да, произойдет то-то, то-то, то.
Угу.
Да, и желательно ставить эти цели в разных сферах жизни, да, в личной жизни, в работе, хобби, деньги, бизнес, да, чем больше сфер, тем лучше.
Самое главное в этом во всем, друзья, вот опять же, кто нас слушает сейчас, это понимание, что вы этого хотите. Окончательно и бесповоротно. Потому что я на своем опыте потратил кучу, пройдя вот этот весь uh-huh. кошмар психологов и каких-то вещей. Конечно же, я не профессионал, да? Я не беру на себя ответственности за чью-то жизнь и так далее и тому подобное. Но у меня был коллега, который тоже был с такой зависимостью, и вот он насмотрелся
Денис
на меня.
Денис ли Роман зовут его?
Нет. И он насмотрелся и говорит, я хочу так же. Как ты круто изменился. Ты стал больше зарабатывать денег. Ты стал там выглядеть по-другому. Ты стал то-се, пятое-десятое. У тебя прям вот все поменяй, я хочу, как ты. И мне многие люди начали такие вещи писать в Инстаграме, в Директ и так далее, да?
Я второй момент, да, хотела тоже уточнить чуть-чуть назад. Вот да. ты осознал проблему, сказал менеджеру,
да.
и дальше твои шаги какие были? Вот немножко об этом еще добавь.
Менеджер начал мне помогать искать психолога.
Ага, то есть следующий твой шаг, получается, был работа с психологом.
То, что,
ага,
что как раз сказала Анна, разобраться в том, почему это происходит, зачем мне это нужно, какие-то психологические травмы. Друзья, все у нас идет из детства. Если мы туда с вами заглянем, то...
То есть тебе
там
в детстве не додали конфетку?
Не додали любви мне в детстве.
Ага, все-таки
туда. Материнской, да. И вот все оттуда понеслось, и вот слава богу, что я это вовремя все смог осознать. Вот, и, в общем-то, психолог, и это был не просто психолог, а психолог по мотивации, он работает, Леня, он работает с нашей сборной по хоккею.
То есть, представьте, он хорошо работает.
Представьте себе такую ситуацию, что вы игрок национальной сборной, угу, и вам сейчас выходить, рвать, побеждать на лед, а у вас там в голове, вы такой же человек.
У вас такая же девушка,
да,
есть.
У вас есть девушка, которая
всякие.
Что-то там, что-то вдруг решила, что она имеет право загрузить вас своими проблемами перед таким ответственным матчем, да. Ну, вы ее сами выбрали, эту девушку, поэтому вам с ней и жить. Вот, поэтому вы тоже это принимаете. И как бы, ну, это не отменяет того, что вам нужно выйти и победить. И вот такие же спортсмены, такие же люди, и, естественно, должна быть голова забита правильными мыслями. Естественно, есть такие у команды, я узнал, я очень обрадовался за ребят.
Мне кажется, у нашей сборной футболистов нет такого человека, надо бы.
Есть вариант такой. Вот, и, в общем-то, да, мы проработали все наши первые шаги через там разные штуки. Гипнотерапия есть такая штука, кто-то в это верит, кто-то не верит. Мне помогло, вот, на личном опыте могу сказать. Более того, мне это понравилось. И более того, я поймал это состояние, и я теперь могу это состояние делать самостоятельно, входить в это состояние через медитацию, там, через, да, какие-то такие штуки. Вообще супер вещь. И когда люди слышат слово в России медитация, йога и все вот это, ой, ну все, с ним понятно, он с космосом разговаривает, до свидания.
Тебе не кажется, что в последнее время в Москве и в Питере как-то уже побольше людей в теме?
Слава богу, слава богу. Это я вчера шутку на этот мем видел в интернете на этот счет, полностью отражающий вот реальность, да, как это на самом деле происходит. Говорит, вчера первый раз пришел на йогу, чуть не сдох, а потом ко мне наклоняется ментор и спрашивает, а ты что думал, мы тут мантры поем? Понимаешь? Вот она абсолютно отражает реальность. Вот, это офигенная физическая нагрузка и работа с вашим духовным состоянием, если у вас там есть какой-то дисбаланс, а он есть 100%, если вы этим не занимаетесь. Вот, поэтому это надо тоже принять. Ну, собственно, и вот Леня стал первым шагом таким вот моим к свету, а потом моя подруга живет, которая в США, в Нью-Йорке, она жила, она такой лайф-коуч. Угу. Но это не тот лайф-коуч, который инфо-цыган.
Возьми свет, а да, давайте обнимемся.
Инфо-цыган, у которого большая практика и большие результаты, фактически, да, практически именно. Она давно переехала из Москвы в США, и вот она увидела мои фотографии. Она говорит, так,
дружочек, что с тобой?
Да, дружочек, что с тобой происходит? А я говорю, да вот как бы все нормально, а что? Она говорит, а что у нас с вредными привычками? Я говорю, все в порядке.
Пью,
да,
нравится.
Весело, классно и так далее и тому подобное. Но на самом деле у меня уже был тогда такой рычаг, что типа надоело. Вот, и вот все, оно все как бы вот с точки зрения энергии, вселенной и ситуации, оно все сошлось в одном прекрасном моменте, я ей безумно благодарен за это. Она позвонила, мы не общались 8 лет, мы проговорили через Facebook связь часов, наверное, 8 или 6, я не помню.
До этого вы соскучились.
Да, и просто про все, как вот пошел канал, знаешь, такой открылся, энергия, и все понеслось. Она прилетела в Москву, я ее пригласил на какую-то вечеринку, я говорю, слушай, 100 лет не виделись, пошли сходим, там много будет какой-то тусовка, артисты, все, вся вот эта история, алкоголь, как всегда. Была обычная вечеринка, я, как всегда, что-то выпивал. Она все это следила, смотрела за всем этим, так наблюдала, так по-матерински. Вот, и в какой-то момент она говорит, а слушай, говорит, а ты мне скажи, говорит, а ты что, всего добился, что хотел в жизни? Все, можно помирать, да? Я говорю,
хороший вопрос.
Да нет, вроде бы, вот еще как бы все работа. Она говорит, а ты что-то делаешь, да? Мне просто интересно. Или ты просто на старых дрожжах вот существуешь, как ты все... Я говорю, а мне казалось, что все нормально. А что? Что это? А начинается агрессия, да, у таких людей обычно начинается. Отрицалово, типа, что? У меня проблемы, что вы несете? Отстаньте от меня. У тебя проблемы, чувак. И в общем-то, да, у меня это тоже все случилось. Короче, мы проговорили весь вечер и всю ночь, пошли в какой-то караоке, там тоже попели, она услышала, как я плохо стал петь. Она говорит, слушай, ну вот как бы да, дело-то всей твоей жизни страдает, старичок, говорит. Ты чего? Я, говорит, тебя помню другим совсем. Вот, и мы с ней так долго-долго проговорили, короче, чтобы не затягивать всю эту байду. На следующий день у меня, как у истинного, если ценителя алкоголя в доме, дома было много, да, дегустатора, у меня было много дома всяческих напитков, крутых и всяких. И, в общем-то, следующий день, следующее утро, я просыпаюсь, и у меня так в двери там что-то стоит, какой-то освежающий напиток. И вот этот момент... На животном уровне, когда ты открываешь дверь, я говорю, не хочу, и так закрываешь, и там идешь кофе делать. И все это происходит неосознанно. Происходит. И я понимаю, неделя прошла.
А раньше ты действительно мог проснуться после вечеринки и опять выпить?
Да, чего такого?
Каждый день?
Да, ну нет, не каждый день, конечно же, нет. Я не совсем инфернальный такой чувак, но бывало. Бывало, что если там что-то там перепил, да, или что-то, и сегодня, типа, там не надо ни на работу, ни в студию, ничего. Ты такой, а что, нормально, погнали, сейчас пиццу закажем еще и вообще. И вот, и нет, не хочу неделю, не хочу вторую неделю. Она уже улетела в свою Америку. Я звоню ей, говорю, ты что? Я говорю, ты ведьма. Я говорю, ты что сделала? Она говорит, она ржет. Она говорит, я ничего не делала. Мы с тобой просто поговорили, но ты же помнишь. А я реально не помню даже, о чем мы разговаривали. Я говорю, а что это было за состояние? Она говорит, ну, вот такое состояние, говорит.
Ты в трансе был, да, получается?
Ну, в какое-то такое, да. Она говорит, понимаешь, в чем дело? Даже хорошо, когда люди немножко вот в измененном сознании, ими легче манипулировать. Я говорю, слушай, ну, а как это, подожди, что это такое? Что, как это происходит? Она говорит, ну, ты знаешь, вообще такая штука стоит 10 тысяч долларов у меня. И там, ну, в общем, мы над всем этим посмеялись. Она говорит, ну, поскольку я тебя люблю и знаю давно, и хочу, чтобы у тебя все в жизни было хорошо.
Я тебе жизнь
решила,
спасаю.
Да, я тебе решила вот такое вот сделать. Задел на будущее. Вот, и, в общем-то, да, эта ситуация привела меня к тому, что я обалдел. Я очень много переосмыслил. Организм очистился, и я начал кардинально другой образ жизни. Я начал тренироваться сразу там практически там, 5 раз в неделю. Мне стало безумно интересно спортом заниматься. Мне стало безумно интересно разбираться в питании.
Это все тот же 17-й год или уже попозже немножко?
Нет, это уже пошло попозже. Это уже пошло где-то, да, уже с 18-го года. Ну, короче, полгода на чистку после вот этих всех веселых историй. А диетолог, неправильный диетолог. Плохой диетолог. Будьте аккуратны с диетологами.
А ну-ка, какой плохой диетолог?
Она меня поназначала очень кучу серьезных препаратов, да, которые ненужные были. Потом я узнал уже это у врача, у другого. Когда она увидела мой список и анализы, да, и все остальное, она увидела, она обалдела, сказала, кто тебе это выпил. Ну, как всегда, классическая история. Один говорит одно, другое, другое. Берегите себя, пожалуйста, любите себя. И у меня была проблема, я себя не любил вообще, ненавидел себя.
Артист, который себя не любит, это что-то
новенькое. Более того, я осознанно, как мы выяснили в работе с психологом и со всеми остальными друзьями, которые мне помогли, более того, я осознанно хотел дойти до вот этого дна специально.
Чтобы толкнуться от дна?
Чтобы посмотреть, как я сильно могу упасть.
Ого.
Вот.
Мне интересно,
такое
Анна,
извращение.
Вот представим себе, что человек вел такую вот разгульную жизнь или проблемы с питанием были, и после этого хорошая фраза прозвучала от Арсения – чистка. Какая должна быть правильная чистка от диетолога, нутрициолога, которому мы доверяем? Расскажите.
Слушайте, ну тут все зависит от ситуации. Если сильная алкогольная интоксикация, наркотическая, то тут уже в
больнице... И переедание. Мы добавляем прям все сюда. Вот представим
хорошо,
такого чувака, который нас сейчас слушает.
Хорошо, да, то тогда уже нужна специализированная медицинская помощь. Да, дома смузи не помогут. Да, если уже такая достаточно серьезная ситуация.
Еще желудок пострадал, хорошо.
Вот, слизистая, да, уж тем точно. Более. Да, ну у нас, смотрите, у нас организм мудрая штука, и в принципе у нас заложена программа самостоятельной детоксикации, да, которая осуществляет наша трудяга печень, которая и так прекрасно работает без модных детоксов. У нас токсины выходят через кожу, да, у нас есть почки в системе детоксикации. То есть у нас организм полностью приспособлен под этот процесс. Главное ему не мешать. Да, помочь, конечно, можно, если мы посмотрим, например, на разные сейчас модные программы по детоксу, смотрим, что они предлагают. Скорее всего, это какие-то смузи, какие-то овощи, много воды, много физической активности, сходить в сауну, попариться, да. Ну, в принципе, любой человек, если начнет есть больше овощей, пить больше воды, заниматься спортом, конечно, ему станет легче. Именно поэтому объясняется, вот некоторые люди попробуют такой модный детокс, говорят, а мне помогло, да, вот вы говорите, что у нас печень не так работает, да, но на самом деле, конечно, это все объясняется тем, что человек начал вести просто более здоровый образ жизни.
Соответственно, в рацион мы добавляем свой больше овощей, больше фруктов. Это вот этап, если человек просто понял, что ну, переедает он. Это у нас следующий шаг, я правильно понимаю? Третий, вот мы проговорили с вами до этого первые два шага.
Да, смотрите, все верно, да, вот мы два шага эти первые прошли, далее третий шаг, смотрим вообще, что мы едим. Да, проводим такую ревизию, можно несколько дней пописать пищевой дневник, то есть просто вы записываете, что едите на завтрак, обед, ужин. Это такой инструмент самоанализа, я понимаю, скептицизм в этом плане.
Не-не-не, у меня просто, я все это проходил с диетологом, мой дневник питания выпал на мою поездку в Дубай отдыхать, и когда я привез дневник питания со шведского стола диетологу, она его посмотрела.
Что за домик такой огромный?
Она сказала, вы издеваетесь надо мной, потому что там все просто фотографии, пиццы, вот это все. Она говорит, ну вы что делаете, вы же хотите похудеть? Я говорю, да я не понял, что надо худеть, уже начать надо, я просто начал
записывать. Хочешь узнать, что я ем? Вот,
да,
я это ем.
Я с чистой совестью все показываю, пожалуйста.
Итак, мы начали вести дневник.
Да, смотрим, что у нас есть в рационе. Вообще, если мы откроем американские рекомендации по питанию, у нас, к сожалению, к большому в России пока таких рекомендаций нет. Да, американцы
прямо
делают,
сейчас даем их.
Делают такой большой гайдлайн, который обновляют раз в 5 лет.
Записывайте.
Да, последний у нас вышел 29 декабря прошлого года. Можно сказать, совсем
свежак.
Свеженький. Да, свежак. Вот. И там говорится, что ежедневно у нас должны быть в рационе следующие группы продуктов. Это овощи, фрукты, зерно. Белок, масла, жиры, молочные продукты. Да,
итак,
это обязательно.
Вегетарианцы, обнимемся, друзья, если вы нас слушаете. Вот мой рацион, в принципе.
Отлично. Слушайте,
там
это
про мясо же и рыбу ничего не было, да ведь?
У нас белок может быть совершенно разнообразный. Да, и растительного происхождения, и животного происхождения. Тут, на самом деле, у вегетарианцев может быть очень здоровый рацион. И порой вегетарианцы даже дольше живут, чем люди на традиционном питании.
Планирую доказать это. В 100 лет встречаемся на этом месте, друзья.
Да, поскольку вегетарианцы часто делают чекапы, да, то есть они часто проверяют свое здоровье, да, заботятся о себе, и это само по себе здорово, да. То есть мы смотрим свой пищевой дневник, чтобы вот эти все группы продуктов у нас были. Если какая-то есть проблема с молочными продуктами, да, сейчас вот лактозу очень демонизируют, вот прям, да, говорят, что это яд в чистом виде, на самом деле нет. Действительно, есть люди, которым лактозу пить есть противопоказано, да, например, с лактазной недостаточностью, это недостаток фермента, который лактоза у нас на две составляющие разделяет, да. Если есть лактазная недостаточность, то после употребления молока там начинается буря в животе и ничего хорошего.
Но это все как бы, в принципе, врач говорит.
Это частности. Да.
Или на опыте, пару раз тошнит, у вас не усваивается лактоза.
Ну да, или будут проблемы со стулом какие-то. В общем-то.
Протеин на молоке. Два раза не пошло, понятненько. Лактоза не усваивается.
Да, вот для таких людей есть, например, альтернативное молоко, обогащенное кальцием. Прекрасная вещь. Да, и также...
Кокосовое молоко, миндальное, все туда же, да ведь?
Да, то, что обогащено кальцием. Смотрите, упаковки некоторые обогащены, некоторые не обогащены. Вообще смысл есть молочные продукты в том, в основном, что они содержат кальций. Вот кальций нам нужно добирать в обязательном порядке. Если мы исключаем молочные, кисломолочные продукты, то это сделать, ну, так крайне сложно, да. Если есть проблемы с лактозой, можно, например, молоко на кефир заменить. Да. Тоже как вариант. Лактоза у нас перебражится в процессе молочно-кислоображения в кефире, то есть ее там следовые количества.
Остальные. Плюс нельзя забывать наше комфортное состояние желудка, да, выпитый кофе, люди
на
часто...
Натощак,
да, выпитый кофе натощак без молока, это привет, друзья. Это здравствуй, ранний гастрит, я мчусь к тебе на всех парах просто, до 30 причем. Ребята, работающие где-то, да, в компаниях, там, в офисах и так далее, которые просто не задумываясь это делают, вы, пожалуйста, да, берегите себя и пейте обязательно молоко.
Я предлагаю прямо сейчас поиграть в игру, которая называется «Вредный выбор».
Вредный выбор.
Здесь я предлагаю всем выбрать менее вредный из двух вредных продуктов. Арсений, предлагаю тебе первому отвечать, как человек,
обывателю.
Который, да, все пробует на собственном опыте. Да. Анна, а вас уже прям второй, вы уже будете объяснять, почему так, а не так. Итак, первая у нас пара. Круассан или печенье? Что ты выберешь?
Я выберу печенье.
Угу. Анна, что бы вы выбрали, что менее вредно?
Вообще у меня такое лирическое отступление, что мне кажется, нецелесообразно делить продукты на полезные или вредные. Лучше говорить полезные и бесполезные, да?
О, все-таки круассан или печенье? Вот мы представляем,
то, что вам такой... хочется.
Да.
Ну, вот так мы не играем. Мне хочется и то, и то. Что же мне для моего организма, если у меня нет каких-нибудь там претензий ни к круассану, ни к печенью? Мне нравится и то, и то.
А вы попробуйте и оцените, как это влияет на ваш организм. Вам стало плохо? У вас вздутие живота после круассана?
Нет, ни от того, ни от того. Но что менее вредно, все равно.
То, что домашнего производства.
Ага, нетушки, здесь у меня все магазинное.
Масс-маркет.
Да, что прям вредненькое было.
Тогда все вредно, оба.
Нет, выбирайте то, что менее вредно.
Печенье.
Хорошо, соглашусь, печенье.
Ага, спели, значит, тут. Понятно. Сухое вино или сладкая газировка?
Сухое вино.
Есть какое-то объяснение?
Есть, конечно. Отсутствие сахара.
Угу. Анна?
Зависит алкоголь. От количества. От количества зависит все.
Бутылочка 0,5 газировки, сладкой, конечно же, не зеро, и бокал большой красного сухого вина.
Так, большой бокал красного вина, это одна порция алкоголя, это допустимая доза для женщин, да, или два бокала для мужчин.
А допустимо кем?
А, тоже американские рекомендации.
Угу. Соответственно, не будем забывать, стоит упомянуть о том, что алкоголь, дорогие женщины, на женский организм влияет намного хуже, чем
так,
на
да.
мужской.
Поэтому, я что-то подумала, что
поэтому
вы скажете...
один бокал, а мужикам два.
Я почему-то подумала, что вы скажете про сахар, хоть он не так полезен, как мы сегодня выяснили, но все-таки алкоголь, его же так демонизируют.
Ну, смотрите, да, алкоголь действительно это не обязательный компонент питания. Можно безболезненно от него отказаться. Да, хотите газировку, пожалуйста, пейте газировку. Хотите один бокальчик вина, пейте один бокальчик
какая
вина.
Какая добрая.
Вопрос даже не в демонизации, я считаю, алкоголя, как человек, который на правах, на собственной практике, да, прошел это. Я бы хотел сказать со своей колокольни следующее мнение. Не нужно романтизировать алкоголь. Это очень опасный яд.
Шампанское, праздник. Вот
нет,
это, да?
Нет, вообще в целом. Вот эти все шуточки, мимасики, как сейчас модно, да, вот мы с тобой, Алина, любим. Вот это все, понимаете, что происходит? Происходит изменение сознания. Что происходит? Это манипуляция. Неосознанный человек попадает под давление алкогольных монстров. Им нужно, чтобы вы покупали алкоголь. Им нужно, чтобы вы пили. Поэтому лояльные шуточки на тему того, что «а чё, грех не выпить, давай ящик» – это все плохо. Это не смешно. Это плохо. От этого страдает огромное количество людей.
А жареное мясо или жареная картошка плохо?
Ой, вообще оба плохо, но менее вредно, наверное, будет мясо.
Анна?
Одинаково.
Почему?
Ну, вот, да.
Да, ну, конечно, лучше реже жарить, да, это верно, но, тем не менее, иногда можно себе позволить съесть что-то жареное на праздник, по какому-то особому случаю, хоть картошка, хоть мясо, ну, в общем-то, это и картошка, и мясо входят у нас в обязательный рацион, поэтому...
Вообще можно без картошки жить.
Угу, и без мяса.
Ну, и без меня. Это чисто слова вегетарианца, да?
Слушайте, я тут в этих вот парах посмотрела. Конечно же, мнения везде диетологов и врачей расходятся. Думаю, если мы здесь соберем 100 человек, нам 50 скажут одно, 50 другое.
Конечно.
Но более-менее сошлись врачи в печенье. В общем, ребята, записывайте топ полезного печенья. Если вы его любите, то самое лайтовое для организма – это галеты, если вы знаете, такие сухие галеты.
Да.
Они по калорийности самые нормальные, и, в принципе, там только углеводы к вам придут, и все. Потом соломка, после этого овсяная, потом песочная, и только потом крекеры.
Я ем овсяное печенье.
Ты в серединке топа.
Но люди смотрят на меня и говорят, господи, ты животное, как ты это ешь, это же гадость редкостная.
Это очень вкусно. Глупцы.
Я обожаю кофе с овсяным печеньем.
Угу. Это была рубрика «Вредный выбор».
Вредный выбор.
Я думаю, что мы можем уже приступать к твоему нынешнему рациону. Как ты сейчас ведешь свой образ жизни, что ты сейчас ешь и что в твоей жизни?
Как и многие обыватели, я совершил много ошибок.
Угу.
Например, вот Анна сейчас меня поддержит, я надеюсь, тоже сможет дать определенный комментарий на этот счет. Исключение соли из рациона. Как вы считаете, допустимо это или недопустимо? Вот полное исключение. Потому что многие тренеры допускают ошибки в своих советах. Вот по поводу, опять же, да, неквалифицированной помощи. Говорят, все, убираешь соусы, убираешь сахар, убираешь вот это все. Ну, я и убрал.
Угу.
У меня начинаются судороги в мышцах. Понимаете? Я ложусь спать, а у меня начинают дергаться квадрицепс, трицепс, и вся вот эта история истерическая. Я не понимаю, ну, господи, что происходит? Благо, у меня есть коллега, который более профессионально занимается спортом. Я говорю, слушай, что такое? А говорит, а ты соль ешь? Я говорю, нет. Я говорю, ну, тренер же сказал убрать. А он говорит, ты что, с ума сошел? Ну, говорит, ну, чуть-чуть-то посолить можно. И вот, понимаете, вот эти вещи все невидимые в воздухе, да, которые как бы понятны одному и совершенно непонятны другому, нужно, к сожалению, прямо вот проговаривать. Друзья, потребление соли необходимо, нельзя вымывать. Тем более, если нам профессиональные нутрициологи, да, диетологи, вообще люди, профессионалы в питании говорят о том, что мы с вами должны потреблять достаточное количество воды в день, то тогда вопрос соли, он еще более остро стоит. Uh-huh. Вопрос сахара не стоит, а вопрос соли стоит. Поэтому, конечно же, у меня был вот такой случай.
Анна, поясните, пожалуйста, для всех по поводу соли.
Да, смотрите, вот есть тоже популярный такой миф, что нужно отказаться от соли, чтобы у нас не было отеков, чтобы не заставилась жидкость, и часто вот фитнес-тренеры...
В принципе, она бесполезна. Есть такая еще версия, что просто это вкусовая добавка, не более того. Есть еще такое мнение.
Тоже, да, есть такое, да, что это консервант.
Сейчас, подождите.
Вот, да, натрий-калиевый насос, совершенно верно, вы мне подсказываете так. Нам соль нужна. Какая форма соли? Да, натрий-хлор. И хлор, и натрий нам нужны. Да, если человек сидит на бессолевой диете, то это чревато различными последствиями. Судороги – это самая вот просто малая часть, да, может дойти вплоть до летального исхода. Поэтому,
сердце.
Вот, да, совершенно верно, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому соль мы едим, но едим в меру, да. У нас почему-то люди любят крайности. Или исключаем соль, или едим просто все, что мы видим вокруг себя. Поэтому до одной чайной ложки соли в день – это вполне нормально. Замените обычную соль йодированной для профилактики разных заболеваний щитовидной железы.
То бишь морской, да?
Угу. Угу. Так это еще и вкуснее. Ну, она действительно, на мой вкус, такая соль поприятнее будет. Далее. После эксперимента с солью.
Да, были эксперименты с солью. По поводу сахара ничего не буду говорить. Не нужен нам сахар. Вот я имею в виду вот эта вот ложка...
Поэтому сегодня ты попросил сахар, да?
Нет, поэтому я сегодня не засыпал сахар, если ты обратила внимание.
А, ты хотел посмотреть просто на
него. Ты меня угостила кокосовой веганской вкусняшкой.
Да, но
поэтому
ты же захотел
сахар. Я сделал выбор в сторону кокоски, вот этой вот кокосовой штучки.
Конфеты, да-да.
Да, кокосовые конфеты. А почему я это сделал? Мне нужна была глюкоза для того, чтобы я не тупил, друзья, сегодня в эфире.
Сегодня дождь в Москве, да, если вы знаете.
Да, сегодня дождь в Москве.
Туман.
Да, да. И вдруг у нас было минус 30, а сегодня у нас там плюс 4, плюс 6. И я понимаю, что я в легкой такой нахожусь. Я пытался собраться, играл в какие-то логические игры и так далее и тому подобное. Цифры отгадывал. Пытался собраться к нашему эфиру, но я понимаю, что недостаточно. Недостаточно. Мне нужно прям вот, чтобы прям я соображал, чтобы я сегодня максимальный профит после себя здесь оставил. Вот. И поэтому я попросил у тебя сахар. Но сахар не нужен, я смог заменить его. Вот дома я заменяю это овсяным печеньем.
Угу.
Вот. Там, конечно же, чуть-чуть есть сахар. Опять же, смотря какое печенье. Если это нормальное овсяное печенье из нормального магазина, где люди думают о здоровье людей других, то это одно. Если это, естественно, масс-маркет, вы заходите, берете не глядя, вероятность того, что там мешок сахара 100%. 100%. Вообще вот эти вот уголки сладкого в обычном супермаркете, это просто кошмар. И не только по сравнению с тем, что там сахар и сколько его там содержится, а просто из чего эти сладости. Ребята, это просто нельзя есть. Там резина, пластик, сахар, вообще просто ад для
вашего. Это мы как раз говорим о сладком, который стоит прямо у кассы,
да,
чтобы
да,
все могли увидеть и... А, ладно, возьму.
У кассы, да.
По поводу сахара, да. У меня был эксперимент, я решила 30 дней, это челленджи все эти знаменитые, не есть сахар. И чтобы вы понимали, я действительно смотрела на каждый продукт, я не знаю, удивлю тебя или нет, но даже в хлебе, в обычном классном хлебе тоже есть сахар, и найти продукт, в принципе, без сахара, даже в хорошем магазине очень сложно. Да. Прямо очень. То есть какой-то еде, где ты даже не догадываешься, там тоже сахар.
Да.
Действительно ли нам сахар вообще не нужен, как Арсений
Нет,
говорит?
Я хотел сказать, что он в растительных есть во фруктах. И в
растительных. Фруктоза, это шикарно, это супер.
Этого достаточно.
Наверное, да. А вот, Анна, что? Что скажете?
Да, вот если мы говорим про сахар, который содержится в ягодах, фруктах, это в молоке, супер, да. Это супер, это не считается, это не входит вот в эти до 5-10% сахара в день. Действительно, мы переедаем сахар, вот эти вот 110 грамм, про которые мы уже поговорили, откуда это все берется, да, это не из десертов, это именно из продуктов с добавленными сахарами. Вы правильно сказали, что практически вообще везде у нас содержится сахар, это прям большая проблема. Можно даже не есть десерты и набрать даже еще больше, чем 110 грамм в день. Это верно.
Вот, тут важно понимать, что если вы думаете, что вы отделяете 5-10 граммов только на сладкое что-то, то нет, вы уже съели это, проговорили это. Дальше что-то решил делать?
Так, соль, сахар мы обсудили. Далее мы переходим к питанию. Норма КЖБУ потребления в день. Я, как и все многие люди, живущие в мегаполисах, да, поддался вот этой моде повальной заказа еды. Вот. Я, значит, выбрал себе компанию определенную по рекомендациям, начал заказывать вот эту доставку еды. Я вам скажу честно, хватило меня на, ненадолго, наверное, на полгода. Ну, плюс я холостяцкой жизнью, да, жил, и мне вообще, в принципе, супер, да, ни на кого не надо готовить, мне привезли, и я как бы поел, и вообще безвредно. Там было 6 дней. У меня политика такая, я когда пришел более-менее в форму, в себя, я выделил себе один день в неделю, когда я ем все, что я хочу, да. Как это работает? Это как бы заманчивый фактор затащить незнающего человека в эту игру. А как это на самом деле происходит? Когда вы в течение всей недели питаетесь хорошо, и вдруг в один день вы решаете что-то поесть, вам просто этого не захочется. Вы не сможете съесть 5 бигмаков. Вы не сможете этого. Вам не захочется этого делать. В этом и есть суть игры. Вы 6 дней кушаете хорошо, 7-й день вы не захотите съесть даже целую пиццу, потому что ваш желудок, если вы заказываете и кушаете правильно по 200 граммов, по 300 граммов, даже 300 много за прием, 250 максимум пищи, то вам ваш желудок начинает что делать?
Как подстраиваться под хорошую здоровую пищу.
Как мышца. Он начинает уменьшаться. Растянутый желудок, всякой непонятной едой напичканной, он начинает уменьшаться, потому что ему больше не нужно в себя держать вот это вот, переваривать, да, большое количество пищи. И, соответственно, вот эта игра меня затянула, но я не смог долго на ней сидеть, потому что еда, которая здоровая, назовем ее так, она слишком пресная. Ну, прям слишком. Если вы не профессиональный атлет, я резюмирую так, если вы не профессиональный атлет, вам это не нужно. И вы спросите меня, к чему я пришел спустя вот все эти годы,
спрашиваю,
все вот эти падения, вспотыкания, да, на собственном опыте. Я пришел просто к нормальному, обычному рациону. Овсянка утром. Это несложно. Если вы хотите туда что-то повкуснее, и вы говорите, фу, овсянка, не могу это есть. Есть перловка замечательная. Вы можете добавить туда любимый фрукт. Вот вам и сахар. Вы можете сделать вот эту яичницу замысловатую, понимаете? Можете сделать, отделить даже желток от белка, если вы прям...
Омлетики.
Да, супер. Все оказалось, когда вот эта истерика, вот истерика, я просто по-другому не могу это назвать, по поводу питания у меня закончилась, и я начал принимать себя таким, какой я есть, и сказал, все, хватит, я не могу больше считать калории, я не могу, я примерно на глаз теперь понимаю, что сколько, да, я примерно понимаю, что если я ем вот это, у меня вот такие последствия, я понимаю, что если я вдруг начинаю систематически переедать сахар, у меня отекает лицо, но это касаемо, опять же, моей профессии, да, я артист, у меня должно быть лицо в кадре, ты понимаешь, щи, они как бы особенно, сейчас был карантин, друзья.
Не особо их загримируешь.
Да, их уже как бы гримом не спасешь.
Хотя вам хорошо, мужчинам борода там скрывает кое-где.
Ну, что? мы можем как-то, да, в этом плане сделать читинг какой-то. Но понимаете, что, опять же, все зависит, все, ко всему надо относиться проще. Лейтмотив такой. Если вам чего-то очень хочется, то намного полезнее будет это скушать, чем испытывать психологическое недовольство в дальнейшем от того, что вы это не получили. Потому что вам все-таки нужно находиться в добром здравии, в хорошем настроении, и это ключевой момент нашего здоровья.
Анна, теперь я хочу узнать у вас, каким же может быть правильный завтрак, обед и ужин?
Вот такая
интересная тема. Арсений все правильно сказал.
Ну, практически, да. Ну, во-первых, еда должна быть вкусная. Да, и вкусно, и полезно только в такой комбинации, да, если мы что-то в себя пытаемся затолкать не особо вкусное, но жутко полезно, например, вы знаете, что брокколи-то полезно.
Обалденно вкусно, я, честно слово, я обожаю брокколи,
я люблю брокколи.
Отлично, да, вы любите брокколи, вы едите брокколи, но есть люди, которые терпеть не могут, да, там что-то, какой-то определенный продукт, я тоже их не понимаю, да. И вы выбираете и вкус, и пользу в одном флаконе, да, только в этой комбинации это работает. Да, что касается завтрака, обеда и ужина. Завтрак, да, он должен быть. Но бывает такое, что человек просыпается и не чувствует особого аппетита, не чувствует ни голода, просто немножечко попозже можно поесть. Да?
Это нормально, потому что мне этот вопрос беспокоит всю жизнь. Я не хочу завтракать никогда. То есть вот я...
Это
вот,
ненормально. Надо завтракать. Надо поесть.
Анна, разрешите мне не завтракать.
Возьмите с собой контейнер, в контейнер какой-нибудь бутербродик, да, и вы съедите, когда у вас появится настоящий голод, когда уже желудок начнет
подавать
сигнал определенный.
Это как раз на работу приезжаю через 2 часа, и вот я готова есть. А утром, то есть встать, для меня так это странно, после сна сразу бежать есть. Но это...
Готовить, напрягаться. Да?
Но, нет, мне просто организм не хочет есть.
Бывает
я
такое.
Знаю, что Ксения Собчак также она не может завтракать, она также всю жизнь боролась с этим. Ей также все говорили, ты должна завтракать, это полезно.
Встает вопрос.
А почему она такая злая?
Нет, а что у тебя со сном?
О, это мы уйдем в другую тему.
Вот смотри, к чему мы пришли, друзья. Вышеперечисленные все темы сводятся к одному. И это мы все упорно игнорируем до определенного возраста. Это здоровый сон. Если у вас не будет здорового сна, у вас не будет ни желания завтракать, ни других вообще желаний, как куда-то сходить на свидание со временем.
Не-не, ты туда не надо меня приобщать, тут все нормально.
Да. И все. Ну, это действительно так. Это надо признать, потому что я, опять же, через это прошел. Это, опять же, мой вот личный опыт, это не фантазия.
Насколько ты ложишься сейчас?
Сейчас я стараюсь ложиться до 12 ночи. Угу. То есть, если прям вот что-то, как вчера, захватывающий дух, например, история про инвестиции, инвестиции, финансы, то я могу до 12, например, засидеться. Но я даю себе отчет, что мне утром нужно ехать на радио через всю Москву, и я должен себя хорошо чувствовать, я должен встать, сходить в душ, привести себя в порядок, покушать.
Завтрак приготовить.
Позавтракать плотно очень, потому что день тяжелый, и, возможно, отсутствие обеда, поэтому...
Анна, по поводу завтрака, вы уже сказали фразу, которую я себе сохранила. Арсения, я не слышу. Каким он может быть? Действительно ли это обязательно овсянка, каша, либо мы выбираем какой-то другой вариант?
Да, во-первых, выбирайте то, что вам нравится. Если вам нравится каша, пожалуйста, каша. Единственное, что я бы усилила еще этот завтрак чем-то более сытным. Да, например, добавить какой-то белок, добавить жиры, например, бутерброд с маслом, сыром. Вот к этой каше будет вполне подходить, да, и человек будет сохранять сытость до самого обеда. Да, то есть желательно, чтобы в завтраке у нас были и белки, были и жиры, ну и, конечно же, какие-нибудь овощи и фрукты, потому что овощей и фруктов мы категорически вообще не добираем. У нас норма от 400 граммов, то есть, грубо говоря, половина нашей еды – это овощи и фрукты должны быть.
Угу.
А теперь интересный факт. 300 граммов овощей в день спасает нас от риска...
Сердечных заболеваний.
Нет, онкозаболеваний.
Сердечно-сосудистых тоже.
И в том числе,
правда,
да.
Же, да.
Вообще, в принципе, потребление клетчатки 300 граммов в день. Это немного. Несложно.
Это, получается, банан, яблоко.
Это огурец, помидор. Все. Вот если совсем кому-то сложно понять, сколько это вот... Сколько... Да, сидит сейчас человек, нас слушает, говорит, так сколько я должен... Скажите прямо, что вы конкретно не можете сказать. Ребят, огурец и помидор, яичница, поливаете это все неочищенным оливковым маслом, добавляете какие-то хорошие бобовые к завтраку. Все. Завтрак скомбинирован.
Анна?
Согласна, да. И по поводу глазомера, да, не у всех есть весы, не у всех есть желание взвешивать еду. Да, в общем-то, я понимаю, это делать совершенно не обязательно. Как понять, что мы добираем или не добираем овощи или фрукты? Мы берем наш женский кулачок, если вы девушка, девушка нас слушает, и примерно объем этого кулака – это как 100 грамм овощей или фруктов. Да, то есть в день вы должны съедать объем примерно 4 таких кулачка или больше. Если нас слушают мужчины, то это как теннисный мяч объем. Да, то есть 4 таких теннисных мяча, и ваш здоровый рацион готов, ваша норма по овощам будет выполнена. Да, что касается других приемов пищи, смотрите, тут американцы нам приходят снова на помощь, да, говорят...
Просто у них дел нормальных нет, поэтому они занимаются такими.
Да, они нам в 2011 году была предложена модель тарелки питания. Может быть, вот я думаю, что большинство, в принципе, слышали про эту модель, когда у нас половина тарелки – это или овощи, или фрукты, четвертинка – это какие-то белковые продукты, неважно, растительного происхождения, животного, и четвертинка – это злаки, крахмалистые продукты, плюс еще порция молочного или кисломолочного продукта. Если мы так едим на завтрак, обед и ужин, то у нас будет здоровый сбалансированный рацион.
Класс. Я думаю, самое время рубрики
«Мифоломка».
Здесь я предлагаю экспертам разрушить один популярный миф. Какой бы вы хотели сегодня разрушить?
Знаете, вот есть такое популярное мнение, что чтобы похудеть, нужно исключить мучное.
Угу.
Да, что нужно отказаться от мучного. В действительности, давайте посмотрим на то, в принципе, от чего человек набирает вес и от чего он худеет. У нас есть определенные потребности нашего организма, нужна энергия, чтобы работали наши внутренние органы, нужна энергия на физическую активность, нужна энергия, чтобы переваривать пищу. Да, вот эти вот три слагаемых компонента. Мы затрачиваем на это в день определенное количество килокалорий. Если мы потребляем вместе с едой калорий больше, чем мы тратим, то мы полнеем. Да? Например, потратили 1600 калорий, съели 2000, и у нас эти 400 калорий, да, откладываются в жировую ткань. Соответственно, если мы съедаем меньше, чем тратим, то мы худеем. И здесь нет никакой магии. В принципе, любая диета у нас основана на дефиците калорий. Да? Какую бы вы диету ни смотрели, да, какая-нибудь недельная, любимая, какое-нибудь чередование, еще что-то, да, любая диета – это дефицит калорий. И по поводу мучного. Мучное у нас бывает разное. У нас бывают прекрасные цельнозерновой хлеб, у нас бывает ржаной хлеб и другие виды таких достаточно полезных форм мучного. Поэтому мы вспоминаем, что крахмалистые, зерновые – это обязательный компонент нашего питания, и хлеб мы, конечно, ни в коем случае не исключаем. В нем содержится и клетчатка, и магний, который нужен для релаксации нашей нервной системы, для релаксации мышечной ткани, витамины группы В, Бшки – это наша энергия. Так что, пожалуйста, не исключайте, но и ешьте в меру.
Спасибо.
Мифоломка.
Слушайте, мне кажется, мы раскрыли тему максимально сегодня. Арсений, может, ты что-то еще хочешь добавить? Или я задам свои финальные вопросы?
Самое болезненное, то, что нам нужно сейчас признать перед вами, перед уважаемыми слушателями, друзья, а покупка абонемента в спортзал и тренировки не заставит вас похудеть. Это боль, которую нужно признать, потому что 70% успеха в вашем желаемом результате – это питание. Вот, поэтому, как бы вам не хотелось сейчас в этом во всем разбираться, поверьте, это несложно. Я когда-то был на вашей стороне, я вас прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете, что мы тут наговорили вам много всего непонятного и сложного, и ну нас нафиг в этом во всем разбираться. Нет, это не так. Это очень легко, это очень здорово, когда ты в этом разбираешься. И самое главное, что вы сможете понять, это действительно потребление калорий. Вам не нужно будет ходить с калькулятором, вам не нужно будет...
У нас уже есть глазомер, как кулачок.
Да, что-то понимать. Абсолютно точная мера измерения – это наш кулачок собственный. Это действительно так. А вы не знаете, сколько насыпать макаронов в кастрюльку, берете просто одной рукой, залазите туда, моете ее, естественно, залазите в кулечек, значит, с макаронами. Все, вот это порция вашего углеводного приема. И ровно столько же вы берете, кладете там грудку, например, или там котлетки, что хотите. То есть история в том, что не нужно доводить все до идиотизма, не нужно в какую-то впадать крайность. Просто нужно вот это сбалансированное потребление правильных.
Так, какой сейчас у тебя рок-н-ролл остался в жизни, скажи мне?
Какой у кого остался рок-н-ролл? Простите. Музыка.
Музыка, и ты здесь полностью...
Я счастлив в том, что я реализую эту энергию в музыке.
Больше же ее стало, правда?
Ее стало больше. Больше. Люди ошибочно говорят, вот, рок-н-ролл, что-то такое. Я говорю, слушайте, да вы не понимаете, вы неправильно мыслите. Энергии на рок-н-ролл стало больше. То есть от того, что я, как я себя чувствую на сцене, сколько энергии я могу отдать в зал, ее намного больше. Я вернулся к состоянию вот этой вот животной, вот этой, знаешь, стены просто. я выхожу на сцену, я просто закатываю в бетон. Абсолютно без каких-то, знаешь, шансов, вариантов там и так далее и тому подобное. Летом будет много фестивалей. Вы, друзья, сможете в этом убедиться лично.
Пожалуйста, стану в первый ряд.
Да, приезжайте. Буду очень рад видеть. Это очень замечательный, ну, очень классный все рок-фестиваль. Собственно, мы везде будем с моей группой выступать. Со своим поп-проектом я буду выступать, соответственно, на других фестивалях.
Заметили, да, что часто мы слышим отмазку: я не могу заниматься, у меня нет времени. Вот она, появляется энергия для того, чтобы твой день немножечко был быстрее
шире,
проходил.
Шире, да,
да. И шире. У меня остались три финальные вопроса, буду задавать по очереди. Сначала хочу, Арсений, от тебя узнать, какая книга может вдохновить человека вести здоровый образ жизни?
Я не хочу обидеть сейчас писателей, авторов, но в моей жизни так не произошло, поэтому я не могу сказать, что я прочитал достаточно большое количество трудов по поводу здорового образа жизни. Mm-hmm. У меня такого нет опыта.
Окей, Анна?
Можно две книги?
Конечно, вот за Арсения как раз одну.
Отлично. Да, смотрите, у нас, вот мы с Арсением уже говорили про то, что сейчас у людей есть некая тревожность по поводу питания. Да, потому что есть очень много разных мифов в интернете, поэтому я предлагаю качественный научпоп, который помогает систематизировать и прояснить знания про питание. Да. Первая книга – это Рене Макгрегор «Орторексия. Когда здоровое питание вредит».
Угу.
Есть такая, да. И вторая книга – это диетолог Елена Мотова «Мой лучший друг желудок».
Угу.
Прекрасные книги, как раз там разрушают мифы про правильное или неправильное питание.
Супер. Второй вопрос. Арсений, хотя бы фильм у тебя есть, который тебя может мотивировать?
Да. Что это? Я считаю, что этот фильм не только может смотивировать вас каким-то образом изменить жизнь, и этот фильм, помимо питания, сможет вообще произвести на вас просто колоссальное впечатление, на мой взгляд. Но я могу ошибаться, конечно. Это фильм «Рестлер». Это драма в главной роли с замечательным актером Микки Рурком, которая показывает фактически то, что произошло со мной в жизни. Наверное, поэтому она так сильно срезонировала. И поэтому так она немножко вау, да, эффект произвела. Там показывается карьера рестлера, некогда популярного, который пытается уже, естественно, после прошедшей популярности зарабатывать какие-то деньги, и у него в один... И он уже зарабатывает, естественно, не те деньги, когда он был популярен. Он зарабатывает намного меньше, и в один из прекрасных моментов из-за возраста, да, у него наступает инфаркт, и врач ему говорит о том, что, слушай, старина, нужно заканчивать с этим рестлингом, нужно заканчивать со спортом, возраст, все дела, переломы, многочисленные травмы в течение карьеры.
Сейчас спойлеров не будет?
Да, нет. Все начинает сказываться. И вот, собственно, перед героем нашим встает выбор, о котором я сегодня уже говорил в интервью, что перед нами, хотим мы этого или нет, рано или поздно перед нами встает выбор. И перед этим героем тоже встал выбор. И вот что он выберет? Пойти, значит, на поводу у врача и как бы, да, превратиться в такого обычного дедушку, да, и встретить свою старость, либо все-таки рок-н-ролл до конца, и мы должны умереть на ринге. Вот что произошло с героем, вы сможете узнать из фильма «Рестлер».
Спасибо. Анна, у вас?
Знаете, у меня любимый фильм, он не совсем про ЗОЖ, да, он про отношение к своему телу. А мне кажется,
отлично,
отношение к телу – это как раз первый шаг к здоровому образу жизни. Я бы хотела порекомендовать нашим уважаемым слушателям фильм с Эми Шумер «Красотка на всю голову».
О,
да?
Нас уже рекомендовали.
Уже рекомендовали, да.
Супер, да, смотрим.
Да, но на мой взгляд, действительно, когда ты чувствуешь тело, свое тело, когда ты понимаешь, что ты окей, в принципе, при любом весе, если у тебя дефицит массы тела, если у тебя ожирение, и ты начинаешь делать что-то из любви к себе, вот это и есть настоящий ЗОЖ.
Арсений, и финальный вопрос артисту, музыканту. Под какую музыку тебе нравится тренироваться?
Друзья, я, как артист и музыкант, тренируюсь без музыки. Я тренируюсь с тренером. Я вам серьезно говорю, я стараюсь отключать телефон, убирать, потому что это бесконечная писанина в WhatsApp, бесконечные звонки. Качество важно не количество тренировок, а качество тренировок. И когда вы к этому придете, тоже многое жизни в вашей жизни, тоже, как и в моей жизни, поменяется, потому что убирайте телефон. Не нужна вам музыка. Сосредоточьтесь на выполнении упражнений. И поверьте, это не просто, когда вы делаете упражнение правильно. Знаете, да, самая распространенная ошибка и вот это ребячество, я это так называю, когда «а сколько ты там килограммов взял?» Поверьте мне, если вы будете делать правильно технические упражнения, даже с гантелями в 4 килограмма вы можете офонарить так, что вам мало не покажется. Но это будет намного продуктивнее, чем вы возьмете гантелю в 15 и поднимете 3 раза.
Угу. А ну, у вас есть песня какая-то, которая вас вдохновляет? Побегать, например.
Ой, да, я люблю на самом деле бег. Вы прям попали в точку, наверное, как-то следите за мной.
Наверное, мы уже провели вместе так долго, что я синхронизировала с вами.
Да, мне очень вдохновляют песни группы Queen. Обожаю.
Просто пятюлечку даю. Потому что то же самое. Арсений, я хочу залезть тебе все равно в плейлист на прощание. Да. Несколько песен, которые тебе понравились в последнее время.
Вы найдете там группу Queen.
Да что ж такое.
Вот мы фан-клуб, тайный фан-клуб группы Queen. Ну, это действительно так, потому что это потрясающая музыка, живая энергия. И чем ты старше становишься, тем ты больше понимаешь, что ты хочешь слушать не компьютерную нарезанную музыку, а когда люди взяли, отучились полжизни, да, в музыкальной консерватории, взяли инструменты и играют для тебя. Вот это намного ценнее.
Про свои последние песни скажи, пожалуйста, тоже пару слов.
Мои последние песни и мое творчество
со всеми
делятся, да, делятся на два типа. Угу. У меня есть российский проект, поп-проект «Арсений Бородин», угу, который включает в себя экспериментальную музыку, начиная от попа до, не знаю, там, фанк, R&B, и даже будет электронная музыка. Вот буквально сегодня мне пришло демо, я не знаю, получится ли мне уговорить на дуэт какого-нибудь замечательного артиста, например, Ваню Дорна, я не знаю, я его там вижу, во всяком случае, согласится он или нет, я не знаю, предложу во всяком случае. То есть будут разные эксперименты. Я взял такую политику, я буду идти от песни. То есть я беру одну песню, и я делаю все, чтобы она максимально круто, правильно звучала, работала во всех смыслах и так далее. Также у меня есть зарубежный проект, там мы играем тяжелую музыку, постгранж, рок, там все очень круто. Мы работаем с замечательным музыкальным продюсером Майклом Брауэром, который трудился над такими альбомами Coldplay, как Parachutes. 2000 год он получил за это Грэмми, потом Viva La Vida, вот этот вот альбом, просто как он там, не помню, дальше называется. И Джон Мэйр Континуум, тоже за него Грэмми он получил. В общем, в общей сложности очень много хороших людей, замечательных, работает над этой музыкой. И мы с гордостью выступим и на российских рок-фестивалях, и на европейских рок-фестивалях. Конечно же, следите за новостями ввиду пандемии, могут быть какие-то изменения. Также мы в мае открываем замечательную, легендарную группу P.O.D. в нескольких городах. Они приезжают в Россию со своим легендарным альбомом «Satellite», и мы будем играть вместе с ними в нескольких городах.
Арсений, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Сегодня вместе с нами о ЗОЖе разговаривали Арсений Бородин и Анна Комитова, нутрициолог и специалист по психологии пищевого поведения. Я вам очень благодарна за ценные советы, думаю, как и все наши слушатели. Это был подкаст нового радио «ЗОЖ Балдеж». Если вам понравилось, поделитесь им во всех соцсетях, вероятно, вы тоже кому-то поможете. С вами была Алина Артюкова, и помните, что ЗОЖ Балдеж, если знать с кем и как.
ЗОЖ Балдеж.